Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в московской студии член Федерального политсовета партии «Правое дело», известный юрист Борис Надеждин, историк и публицист Дмитрий Шушарин, и с нами по телефону депутат Калининградской областной думы, тоже историк Соломон Гинзбург. Мы говорим о том, что означает конец губернаторской карьеры Георгия Босса, власть России отступает под напором народного гнева или нечто другое. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. И я обращусь сейчас к Соломону Гинзбургу, который с нами недолго, к сожалению, я так понимаю, будет. Вот не продление полномочий Георгия Босса. Это победа демократии, пишет в своем блоге Борис Немцов. На протяжении года калининградская оппозиция добивалась отставки Босса. 5-тысячный митинг в декабре и 12-тысячная демонстрация в январе. Вот что привело к отставке, заявляет Илья Яшин. И говорит, что наша власть не очень любит принимать решения под давлением общественности, но оппозиция дожала Босса. Власть признали, что отправляют губернатора в отставку за низкие рейтинги. Соломон Израилевич, как вы комментируете отставку господина Босса? Предстоящую, конечно.
Полагаю, что выводы, которые только что прозвучали, они носят весьма поверхностный характер, при всем моем уважении к его авторам. Дело в том, что последние месяцы Георгий Босс очень серьезно изменился. Он вступил в контакт с оппозицией, налажен нормальный диалог, в отставку были отправлены непопулярные деятели и министры здравоохранения, и вице-премьер правительства, возбуждено ряд уголовных дел, приняты законопроекты, которые раньше не могли вообще появиться даже на обсуждении областной думы, как, например, половина аудиторов контрольно-счетной палаты назначается оппозицией и так далее. Я могу привести массу примеров, когда Босс действительно учитывал мнение оппозиционного меньшинства и действительно кардинально изменился после зимнего наступления жителей нашего эксклава. Думаю, проблема в другом. Дело в том, что вот ситуация, которая связана с его предстоящей отставкой, показала еще раз, что система абсолютно непрозрачна, абсолютно закрыта. Насколько я знаю, 21 мая, когда Георгий Босс встречался с нашим руководителем государства, с президентом, в общем-то, он получил карт-бланш. И ему дали понять, что его кандидатура будет внесена на утверждение моих коллег по законодательному собранию. Я думаю, что ненависть кланов внутри «Единой России» превышает степень их неприятия оппозиции, особенно после того, как вся оппозиция была успешно путинистами закатана в асфальт. У меня такое ощущение, что Георгий Босс, его губернаторская карьера, стала жертвой пока латентных, скрытых противоречий между тандемократами. Видимо, президент страны решил подчеркнуть свою независимость. Не секрет, что Босс активно поддерживал национальный лидер Путин и Игорь Сечин. И, видимо, соглашаясь на словах с их позицией, президент и его окружение все-таки проявили некоторую самостоятельность. Только вот проблема в том, что я выбираю человека, который вступил в контакт с оппозицией, что показывает вырождение путинской системы, всю абсурдность вот этой тандемократии, когда человек делает выводы и садится за стол с оппозицией, прислушивается к мнению большинства жителей Калининградской области и в то же время становится жертвой.
То есть получается, что он дал слабину такую, да, и за это его и снимают?
Думаю, что они этим даже руководствовались, руководители нашего государства. Видимо, потребовалась некая ритуальная жертва со стороны «Единой России», потому что еще дней 10 назад Борис Грызло выступил и по местному телевидению, и, насколько я знаю, по Северо-Западу, сказав о том, что однозначно, а это все-таки четвертый человек государства, глава нашей Государственной Думы. Кандидатура босса будет представлена в областную думу на утверждение. Я полагаю, что здесь все-таки сыграли противоречия большую роль между элитами, и рискну предположить, что следующим губернатором Калининградской области будет Николай Цуканов, глава Гусевского муниципального образования, который недавно стал лидером партии «Единая Россия». Его рейтинг поддержки населения 3%. Георгий Босс, по данным, которые мы имеем, 36% при антирейтинге 40%. Простите, но ваш покорный слуга 24% при антирейтинге 13%. На третьем месте Александр Ярошук 19% при антирейтинге 12% и так далее. Таким образом, три человека. Цуканов, бывший мэр Калининграда, нынешний депутат Госдумы Юрий Савенко и нынешний глава города Александр Ярошук будут представлены президенту от имени «Единой России». На мой взгляд, президент выберет Цуканова, который будет утвержден Калининградской областной думой в течение ближайших 15 дней.
Понятно. Ну и еще один вопрос. Я думаю, мы сейчас подключимся уже все вместе. Не получается ли так, что ну вот люди боролись против босса, а в результате получается, ну до чего они добиваются-то? Шило на мыло, да, вот там нынешний мэр Калининграда, бывший мэр Калининграда, про которого мне, когда я у вас был в гостях, рассказывали много интересного о его бурной деятельности муниципально-строительной, и какой-то еще районный глава. То есть получается, что людям в каком-то смысле объяснили бороться, ну, не то чтобы бесполезно, но бессмысленно достаточно, когда на место одного бюрократа из «Единой России» придет, в общем, то же самое.
Знаете, внешне можно сделать вывод, что не все так плохо, как кажется, все гораздо хуже. Но на самом-то деле плюсы после зимнего выступления калининградцев бесспорно есть. Любой следующий губернатор Калининградской области вынужден будет считаться людьми. И если он будет себя вести, простите, как маркиз на деревенской свадьбе, будет вытирать об общество ноги, будет ориентироваться исключительно на своих начальников в Москве, то он получит такой протест, что зимнее наступление калининградцев, в частности 30 января, когда собралось около 12 тысяч человек на центральной площади, кстати, Борис Немцов и Илья Яшин там присутствовали, покажутся цветочками. То есть начало, мне кажется, деградации вот этой вот вертикальной системы, которая была построена несколько лет назад, положена в западном крае России, и она постепенно схлопнется, эта система, и вот люди крайне возмущены ситуацией непрозрачности, когда от моих мнений ничего не зависит, сворачиванием принципа федерализма, а для Калининградской области как единственного эксклава России это очень чувствительно, и любой другой губернатор должен будет соизмерять свои поступки не только с правящей партией, партией при власти, но и с общественным мнением людей, которые проживают на территории региона.
Спасибо. С нами по телефону был депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург. И время для короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций в годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждаем с бывшим замминистра атомной энергетики Булатом Нигматуллиным и бывшим главой Шатурского района Николаем Травкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор в прямом эфире о последствиях калининградских перемен во власти. И я обращусь к Борису Надеждину. Вот мы слышали вашего коллегу по бывшей вашей общей партии «Союз правых сил» Соломона Гинзбурга. Вы, как представитель правого дела, такой коллаборационистской партии, как вы оцениваете то, что произошло в Калининграде? Ваши ведь там, как это сказать, соратники по партии, насколько я понимаю, в кампании против Георгия Босса там не участвовали или участвовали?
Да нет, ну, во-первых, Соломон Гинзбург мой товарищ, мой близкий друг. Я очень рад, что его борьба увенчалась успехом. Просто он очень скромный человек, поэтому он так как-то преуменьшил заслуги оппозиции, митингов. На мой взгляд, это ключевой момент. Потому что даже если это отражение разборки кремлевских кланов, все равно должно быть предъявлено что-то такое, почему Босс больше не может быть губернатором. И очевидно, что когда в Калининградской области происходит митинг, где больше 10 тысяч человек, протестный митинг, где, кстати, Соломон Гинзбург принимал ключевое участие в его организации, очевидно, что это было одним из аргументов, почему Босса заменили. Но я хотел бы сказать, что я вижу некоторый плюс в тех назначениях, которые произвел, ну, точнее, которые будет производить сейчас Медведев из трех вариантов. Конечно, там люди малоизвестны на федеральной сцене, но плюс-то какой? Босса, извиняюсь, взяли и из Москвы прислали, ни с того, ни с сего.
Ну, да.
А это
команду Лужкова тогда
это все-таки все люди, которые сейчас кандидаты, они при том, при всем люди местные, то есть люди калининградские, которые там много лет работали, и никто из них не сможет сегодня управлять регионом, не координируя свои действия с такими, как Соломон Гинзбург. Вот что важно. И это прекрасно уже поняли и в Кремле. Я могу сказать, что я сейчас возглавляю список правого дела в Костроме. Так вот, рейтинг «Единой России» в городе Кострома, на секундочку, 20%. Это означает, что управлять только через «Единую Россию» уже абсолютно невозможно. И мы переходим из фазы жесткой вертикали и загоняния всех в ядро в другую фазу, фазу под названием «Переговоры и компромиссы». И очень хорошо, что деятельность моих коллег, ну, в каком-то смысле меня тоже, увенчалась таким, как я считаю, ключевым изменением политической ситуации.
Дмитрий Шушерин, как вы воспринимаете то, что произошло? Подводим итог.
Ну, я хотел бы процитировать коллегу Глеба Черкасова, который сказал по поводу, когда пошли первые слухи об Аусе, сказал так: кто знаком с кадровой политикой Кремля, тот в казино не смеется. То есть, мне кажется, что мы тут можем 5, 6, 10 объяснений дать, они будут абсолютно равнозначны, что, собственно, мы и видим и за последние дни в прессе. Я хотел бы уточнить только две, наверное, позиции. Первое. Все-таки это не свершившийся факт. Мы знаем, есть список представленных «Единой России». Из этого еще вовсе не следует, что Медведев
не откажется
от Боса. Да.
Один такой случай был.
Да, такой случай
один.
Был. Более того, вчера вечером по речи из кремлевских блогеров прошла очень интересная кампания с призывами к Медведеву именно так и поступить, показать, кто в доме хозяин. То есть, как всегда, этот ковер шевелится слегка. Мы можем только понять, что за ним происходит. Ну и те, кому интересно, могут, конечно, пытаться под него глядеть, но мне это представляется не самым важным. А я хотел бы сказать только одну вещь. Наиболее абсурдным во всей этой истории является заявление господина Володина. Я до сих пор нахожусь под его глубочайшим впечатлением о том, что теперь «Единая Россия» будет следовать воле избирателей. Для того, чтобы следовать воле избирателей, есть один старый, древний способ, не требующий никаких новых изобретений. Это прямые, открытые демократические выборы.
Я обращусь к Соломону Гинзбургу, он еще с нами по линии. И, Соломон Израилевич, скажите, а вы пойдете на митинг, или ваши коллеги, по крайней мере, который был под лозунгами отставки Босса, но теперь, как я понимаю, он несколько под другими лозунгами, вроде как вот как раз за восстановление системы выборов теперь он будет идти.
21. Дело в том, Михаил, что я буду принимать участие в другой акции, которая состоится у нас 20 августа, в пятницу вечером, на том же месте, где был знаменитый митинг 30 января, поддержку создания региональной авиационной компании. Вы знаете, что в результате рейдерского захвата, думаю, что не без участия одного из банков, как, например, банк Санкт-Петербург КДАВИА, прекратила свое существование несколько месяцев назад, и теперь билет до Москвы и назад из Калининграда стоит раза в два дороже, чем от Амстердама до Нью-Йорка, куда лет 8,5 часов, в среднем 18-19 тысяч рублей. Когда существовала КДАВИА, при всех недостатках, там билеты стоили туда и назад 5 тысяч рублей. Я не очень, честно говоря, верю в потенциал митинга, который будет 21 августа, по нескольким причинам. Во-первых, оппозиция должна держать слово. Она взяла мораторий на 9 месяцев. 20 марта до 20 декабря. 20 декабря стартуют выборы в законодательное собрание местное. За это время будет понятно, как сработали 14 компромиссных комиссий в рамках политического консультативного совета. Некоторые результаты есть налицо уже. Принят ряд важных законов. Второй момент. Я не верю, что акции протеста можно проводить достаточно успешно летом, когда люди в отпусках, на огородах. У нас очень жаркое лето, многие живут просто на море, в поселках и так далее. Не надо в этом плане каким-то образом дискредитировать оппозицию. Третье. Мне кажется, нам надо наработать и выступить единым манифестом калининградской оппозиции. Я и мои коллеги активно над этим работаем. И спешить в этом плане не требуется. Гораздо интереснее, мне кажется, было бы, чтобы Калининград инициировал по всем законодательным собраниям, по всем субъектам федерации федеральную законодательную инициативу о восстановлении практики выборности губернаторов. Как вы знаете, 6 лет исполняется 1 сентября после того, как на детской крови в Беслане была отменена система всенародных выборов. Мы такой проект готовим, и в сентябре он стартует. Поэтому я буду всячески поддерживать коллег, но требовать отставки босса просто бессмысленно. Гораздо рентабельнее выступить с альтернативной позитивной программой, показывая, что Калининградская область может не только выступать лозунгами долой.
Спасибо. Я обращусь к Борису Надеждину. В свое время, я помню, вы тоже пытались как-то инициировать кампанию через законодательное собрание по восстановлению выборности губернаторов. Насколько сейчас в изменившихся, может быть, несколько условиях возможно что-то сделать вот так, как предлагает Соломон Гинзбург, то есть выступить от Калининградской думы, ну и так далее?
Ну, у меня все готово, и, собственно говоря, Конституционный суд мое заявление о том, что необходимо восстановить выборы губернаторов и что неконституционные акты президента, которыми регулировались вот это назначение, он по существу не рассмотрел. Мне сказали, что ты, конечно, молодец, создал там во многих регионах инициативные группы, но надлежащим субъектом, сказал Конституционный суд, обращение по этому вопросу являются региональные парламенты. И как бы дальше я пытался региональные парламенты на это дело подбить, некоторые даже приняли такие решения, потом отзывали их, потому что команды из Кремля были. Но сейчас ситуация такая, если только какой-то региональный парламент такое заявление подаст, и самое главное, удержится до конца на этой позиции, без всякого сомнения, Конституционный суд эти решения, ну, как минимум, там скорректирует. Поэтому, если Калининградская областная дума это готова сделать, я только забуду. Более того, у меня, собственно, все иски тоже написаны давно. И, собственно говоря, я готов их выслать. Если меня кто-то слышит из там депутатов, пусть там напишут на наш правое дело.ру, и я пришлю все эти иски, они готовы все, то есть все есть.
Понятно. Я к Дмитрию Шушарину обращаюсь. Смотрите, есть такой тезис, что революции, они побеждают всегда в столицах. Возможно ли, опять же, в новых условиях вот этой вот российской реальности с интернетом, с какими-то новыми формами связи и так далее, победное шествие в кавычках революции или там модернизации или политических изменений, которое идет, пошло бы из провинции? Ну, вот как из Калининграда.
Во-первых, давайте называть это политической эволюцией или политическими изменениями. Я думаю, что никто из присутствующих особо революционером не является. Во-вторых, уже в течение нескольких лет я говорю и пишу о том, что старая известная фраза о том, что в глубине России вековая тишина, сейчас уже потеряла свой смысл. Более того, отражает ситуацию в России с точностью да наоборот. Как раз мы видим сильнейшее политическое омертвление в Москве и Санкт-Петербурге и в более крупных городах, и видим постоянное брожение, да, в известном смысле, на окраинах империи, потому что, если мы вспомним, два наиболее буйных города за последний год – это Калининград и Владивосток. То есть, другое дело – что это во многом связано с пробуждением регионального самосознания, региональной идентичности. Это во многом связано с отторжением централизации, в принципе, как политики. И я не хочу никого пугать разговорами о том, что Россия развалится и все такое прочее, Но это действительно очень глубокие процессы. Если они пойдут дальше, то мне представляется, что мы должны будем говорить о новом федерализме и о новой государственной российской, новой российской государственности в перспективе и, безусловно, о новой русской идентичности. Поэтому это процесс, который еще не наблюдался в русской истории, и я с большим интересом принимаю участие хотя бы в наблюдениях над ним.
К Борису Надеждину еще раз тут обращусь. Ну, а действительно, возможен ли какой-то новый федерализм, если учесть, что сегодняшняя формула федерализма, она довольно странная. Знаете, конфедерация с Чечней, федерация с Татарстаном, Башкирией, ну и, возможно, Якутией, и унитаризм в отношении всех остальных территорий.
Ну, давайте так, точки над «и» расставим. Российский федерализм в том виде, как он сложился, конечно, незаконченный процесс. Там много чего происходит. Укрупнение, с одной стороны, идет, но в целом тенденция за последние 10 лет была на централизацию, без всякого сомнения. Где-то слишком сильная, где-то, мне кажется, недостаточно, что касается Чечни. Но, в общем, в целом процесс идет.
Понятно. Ну, давайте вопрос. Валентин из Рязани. Ваш вопрос участникам нашей передачи. Пожалуйста, Валентин.
Здравствуйте. Сейчас власть действует как в хорошей аристократической семье. Делайте, что хотите, но только чтобы не упоминалось имя хозяина. Именно поэтому убрали босса, я думаю. Вот. Ну, ковер, конечно, шевелится, но ведь тем не менее шевелится. И я рад тому, что уже прямо говорят, что замена кандидата будет проходить с учетом рейтинга. Точнее, губернатора, с учетом рейтинга кандидатов. И этому я, конечно, рад. Хотя остается вопрос, а почему, собственно, если по рейтингу кандидатов не учитывать это на прямых выборах? Спасибо.
Дмитрий.
Ну, это основной вопрос. Я вообще хотел бы немножко отличить, пожелать нашему собеседнику Борису Надеждину успехов в дальнейшем продвижении его проекта, потому что безусловно, центральным вопросом представляется мне возвращение к выборам именно на губернаторском уровне, где они вообще отменены. Я уже не говорю о санации всей выборной системы в рамках федерации. Мне кажется, что если этот лозунг станет более-менее всеобщим, он как раз может быть и стать тем интегрирующим лозунгом, той интегрирующей целью, которая и создаст, может быть, новый федерализм.
Да, ну, конечно, стоит на это надеяться, но пока все-таки, по-моему, рановато так торопиться. Дело в том, что, по-моему, еще как-то не созрело вот это вот движение за свободу регионов, хотя, может быть, вот Калининград, Владивосток, действительно, может быть, Иркутск – это те первые ласточки, где какие-то региональные движения смогли добиться от центральной власти каких-то перемен. Сегодня мы говорим о том, что, собственно, произошло в Калининграде, о последствиях и о жизни российских регионов, о их влиянии на нынешнюю ситуацию в России. У нас сейчас в студии Борис Надеждин, член политсовета партии «Правое дело», историк-публицист Дмитрий Шушарин. С нами был по телефону депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург. Мы продолжим после выпуска новостей. И я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический журнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Пятигорска во второй половине дня сегодня произошел взрыв у кафе. Сообщается о двух десятках раненых, двое из которых в тяжелом состоянии. Информация продолжает уточняться. Президент России Дмитрий Медведев поручил ФСБ и другим компетентным органам расследовать обстоятельства взрыва и оказать помощь пострадавшим. В результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии, по уточненным данным, погиб один сотрудник милиции и двое ранены. В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС, в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Трагедия на крупнейшей в России гидроэлектростанции унесла жизни 75 человек. В Подмосковье сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Загрязненность воздуха растет. По данным МЧС России, площадь природных пожаров на территории страны за сутки сократилась на 23 тысячи гектаров. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Такое решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. Оппозиционеры, несмотря на запрет, собираются провести на площади акцию в защиту свободы собраний 31 августа. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, 59 человек погибли и многие десятки были ранены в результате нападения смертника у армейского центра по набору новобранцев. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений, которые затронули около пятой части территории. Представитель правительства Пакистана сообщил, что на полное восстановление пострадавших районов уйдет не менее 5 лет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин и историк-публицист Дмитрий Шушарин. Телефон 8 800 222 12. Телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот, в новостях действительно звучит сообщение о том, что власти Москвы решили срочно построить подземный паркинг на Триумфальной площади и закрыть ее от любых манифестаций. Мне, правда, это напомнило закрытие в свое время Манежной площади, тоже это делал Юрий Лужков, чтобы в центре не митинговали и не путались под ногами. Было это еще в ельцинские времена, теперь там Церетелевские зверюшки и водопроводная река течет. Вот я хочу опять задать тот же самый вопрос, что и в первой части. Что это? Власть вот боится так вот этого народного гнева, в кавычках, ну, вышли люди на улицу, там помитинговали и так далее. Что это за такое упорство, Борис Надеждин?
Ну, дело в том, что у нашей власти есть странная особенность. Она до такой степени не доверяет собственному народу, вот реально не доверяет, что боится любых каких-то проявлений и народной инициативы снизу, в частности, массовых акций. Это обычная история по всей стране абсолютно. У меня в Подмосковье такого тоже полно было. И в этом смысле они пытаются под любыми, иногда совершенно идиотскими предлогами ограничить возможность людей что, собираться.
Чего бояться? 500 человек митингует, 5000 стоит вот кругом милиции с дубинками.
Вы знаете, наши начальники нынешние, они не вчера родились. Они прекрасно помнят конец 80-х годов, которые сначала это были собрания интеллигенции, там в институтах. Вот я помню хорошо это время, самым был ученым,
клуб
«Перестройка». Потом люди стали собираться на предприятиях, а потом бах, и в Москве вышло 500 000 человек на улицу, да, в 91-м году. И вообще говоря, они стараются эти вещи пресекать в зародыши, просто в зародыше. С другой стороны, Триумфальная площадь стала символом. Я сам там неоднократно бывал на этих акциях, могу сказать, что, ну, там, ОМОНовцы, ну, там, нас разгоняли без особого энтузиазма, а в частных беседах с ними очень многие из них говорили, что, типа, в душе они с нами, но вы поймите приказ и так далее. То есть, ну, вообще говоря, у силовых структур лояльности нынешнему начальству немного. Именно поэтому они им не доверяют, именно поэтому они стараются просто не допускать самой возможности большого количества людей.
Так, Дмитрий Шушарин, собственно, чем же акция Лимонова, Алексеева, Косякина и других так испугала власти, что им пришлось вот сейчас позорно лезть под землю, можно сказать?
Ну, я все-таки не говорил бы о страхе, хотя, может быть, это выглядит как страх. Это как раз очень, по-моему, рациональный расчет. Ну, он сводится к тому, что, да, они прекрасно понимают, что вот пока они стоят на этом месте, пока они эти 500 человек не допускают, бьют, лупцуют и так далее, вот это все дальше это место и не пойдет. Вот. А если они сегодня допустят Триумфальную, то завтра, во-первых, придет не 500, а 5000 туда же. Послезавтра потребуют еще и еще. И поэтому, конечно, это не то, чтобы страх, хотя страх, наверное, тоже есть, это вопрос вообще чести, вопрос самосохранения для власти. И если для никого не секрет, не мной это сказано, что, например, в оценке деятельности губернатора, в том числе Бауса, которому мы здесь склоняли в первой половине программы, сам факт проведения, допущения массовых акций играет колоссальную роль. Губернатор тем лучше, тем меньше таких акций проходит у него на территории. Я сам был свидетелем одного довольно важного мероприятия в одной из областей, близких к Москве, когда вице-губернатор, который должен был выступать, вопреки всему протоколу, покинул заседание, убежал от губернатора. Причина была сверхуважительная. Он должен был не допустить акции, какую-то мелкую социальную акцию с участием 20 человек, потому что этой галочки не должно было быть в отчете.
Угу. То есть он не должен был в Москву послать, что у него там маленький
костёрчик. Это не должно было попасть в такой отчет. Угу. Поэтому это вопрос принципиальный, это вопрос очень важный, меня это нисколько не удивляет, хотя, конечно, это все лишний раз свидетельствует в пользу того, что Вацлав Гавел назвал советскую систему абсурдистаном.
Да, ну, знаете, абсурдистаном действительно, потому что теперь, предположим, вот физически всю Триумфальную площадь перекопают, и на нее физически Лимонову, да и всем другим нельзя будет просто выйти, да, физически нельзя будет выйти.
Ну, я не вижу в этом больших проблем.
Подождите, и вот придут хорошо, и придут. Придет всем сказать, хорошо, дорогие друзья, Надеждин, я не знаю, Шушарин, Иванов, Петров, физически мы не можем выйти на Триумфальную площадь, завтра мы будем выходить на Пушкинскую площадь, с завтрашнего дня, но 31-го. Под каким соусом им будут теперь отказывать?
Ну, я все это проходил миллион раз, то есть я уже давно участвую в выборах, и уровень идиотизма оснований в отказах мне хорошо давно известен. Можно вспомнить и отказы в регистрации на выборах в Московскую городскую думу, про это много говорили, когда там отказали все позиции, я тоже там попал под раздачу, под идиотским основанием совершенно. Дело же не в этом. Дело в том, что я еще раз подчеркну то, что я сказал в первой части. Наиболее серьезные и высокопоставленные сотрудники администрации президента, включая великого Владислава Юрьевича Суркова, уже прекрасно поняли, что управлять страной с помощью вертикали, заточенной под одну партию, дальше невозможно. Вертикаль полностью провалилась в ситуации с пожарами и дымом. Вертикаль перестает обеспечивать результаты выборов. Мы это увидим 10 октября в многих регионах. И они уже, наиболее высокопоставленные люди, поняли, что нужно строить новую систему власти на началах диалога, консенсуса и консультации.
Неужели перестройка, которую нам этот Белковский в Московском комсомольце живописует, начинается перестройка?
Это действительно происходит. Другое дело, что на уровне губернии и районов пока еще команды не прошли.
Вот расскажите про Костромскую губернию, где вы партия «Правое дело» героически собирается участвовать и побить 7-процентный барьер, да,
преодолеть? Ну, у меня задача внутренняя 10% получить на этих выборах, что для правых, которые...
А не получите, подадите в отставку?
Ну, слушайте, я получу. Можно я скажу? Я получу.
Да,
хорошо. Если меня там не снимут с выборов, как в Москве, то у себя в Подмосковье я получал 12-25% уже как «Правое дело» в ряде районов. И для нашей партии это был бы великолепный результат, потому что все помнят, что Союз правых сил, наша предыдущая реинкарнация, получал на последних выборах там 1-2-3%, что очень грустно.
Ну, это на последних, подождите. Собственно, до тех выборов, которые, на которых вас и изничтожили на федеральном уровне, как раз было и 7, и 8, и 10.
Было, в регионах
было,
да.
И это и испугало, собственно, тогда, почему и растоптали.
Ну, да. Ну, я вернусь к Костроме. Значит, Кострома совершенно замечательный город, который мне очень понравился, и регион в целом такой, люди там очень хорошие. Вот. Единственное, что там классика, вот абсолютная классика, то есть, как сказать, такие вот центральная улица города, например, Советская, хорошо сделана, 50 метров в сторону, и я такого, честно говоря, не видел в родном Подмосковье нигде. Там просто нет асфальта на улицах. То есть он местами есть, местами нет. Это улица, столица субъекта федерации, вот в 50 метрах от центральной улицы. То есть там, конечно, полная разруха в этом смысле в дорожном строительстве, что особенно пикантно, учитывая, что губернатор Игорь Николаевич Слюняев в прошлом крупный руководитель Росавтодора. Он, когда туда пришел, обещал построить 600 километров дорог.
Построил.
Два года назад это было. Построил 12. Из них 6 смыло весной, потому что строили зимой. Вот. В принципе, неплохой результат. И по этой причине доверие... А Единую Россию в регионах люди воспринимают как партию губернатора или партию главы района. Да? Степень доверия крайне низкая. И этим надо пользоваться, как я считаю, получать хорошие результаты на выборах и ломать эту вертикаль.
Ну, коммунисты вот и получат там, наверное, свои результаты.
Ну, коммунисты свои получат, а мы свои получим.
То есть вы настроены оптимистично.
Ну, там нормально. Кстати, там очень хороший представитель избирательной комиссии Смирнов, который, значит, в этом смысле репутация хорошая. Там, в отличие от Москвы, где меня с выборов сняли, там и других, там никого с выборов не снимают. Комиссия в целом там, ну, то есть голоса считаются честно, что самое удивительное.
Слушайте, по такому вот оптимистическому тону нашего гостя Бориса Надеждина, видимо, вдохновленного калининградским экспериментом, я делаю такой вывод, может быть, Дмитрий Шушарин со мной не согласится, что, похоже, Кремль решил провести натурный такой эксперимент. Ну, действительно, не душить вот этих вот страшных либералов, которые душили уже сколько лет, а действительно выпустить их там на какую-то полянку, типа Костромскую, вот, и потом доложить народу или там европейской общественности, что бывают такие исключения. Вот, например, в Костромской губернии там партия «Правое дело» набрала 7,1%, а лучше 6, тогда один депутат, и демократия процветает. Тем более, что председатель Центризбиркома, известный своей высокой самостоятельностью господин Чуров, он сказал, что малым партиям на этих выборах, по его оценкам, в общем, могут сопутствовать большие и неожиданные успехи. Как вы думаете, Дмитрий?
Ну, я хотел бы вот, из-за того, что говорил уже господин Надеждин, то, что называется, наблес оближ, и все правильно, и так надо себя вести накануне выборов, тут спорить не с чем.
Ну да, вот. Если дали возможность, надо попользоваться.
Нет, конечно. Надо говорить, что будет столько, сколько нужно, будет выражать уверенность в победе, тут никаких не может быть обсуждений или претензий. Вот, я немножко о другом. Единственное, что мне... Почему мне хочется немножечко, не то что возразить, а немножко по-другому сформулировать. Вот господин Яшин несколько раз повторил о том, что в Кремле, в том числе и у благословенного Владислава Юрьевича Суркова, зреет мысль о том, что так нельзя больше управлять страной. Я бы сказал немножко по-другому. У них зреет мысль, что так нельзя больше управляться со своими делами. Как раз задача управления страной, на мой взгляд, это нечто такое, что существует для них, как говорилось, прежде по остаточному принципу. И, кстати говоря, то, что случилось вот, во время стихийных бедствий последних, по-моему, это прекрасно.
Между прочим, у воронежского начальства погорели дачи. Это серьезный такой, такие особняки большие под Воронежем.
Ну, это их личные дачи или там, собственно, обкома, как раньше это было.
Личные. Вот это местная трагедия региональная.
Могу только сочувствовать людям тут, как говорится, во время холеры тоже трупы бар и крестьян складывали вместе и жгли.
Так не хочется же, чтобы была холера и пожар. И Суркову, наверное, не хочется.
Верните выборы.
Да вот не доказано, что демократия и холера, они связаны.
А вот другой вопрос, который мучает очень многих. Почему границы пожаров лесных, точно совпадают с границами Российской Федерации? Почему ничего подобного в Беларуси на Украине нет? Потому что там не действует Российский лесной кодекс. Потому что там есть система профилактики лесной защиты, как в авторитарной Беларуси, так и в демократической Украине. И только Российский лесной кодекс довел дело до того...
Возьмите еще Финляндию рядом.
Довел дело до того, что в России полыхнуло.
Ну, кстати...
Чисто. Вот вопрос о том, что есть природа, а где управление. Вот это вопрос управленческий. Природа на всех одна в России в этом году.
Дмитрий, я тут немножко возражу все-таки. Дело в том, что на севере России, где действуют крупные лесопромышленные компании, обеспечивавшие частную охрану леса, да, там тоже пожаров грандиозных не было, поскольку была заинтересованная структура в том,
правильно?
Чтобы этих пожаров не было. А на той территории, где этих компаний, собственно, не появилось, как раз благодаря разным странностям этого лесного кодекса, там оно и горело.
Я не вижу возражений здесь.
Да, ну, это так, скорее дополнение.
Так и должно быть. Да. Так и должно быть.
А в Костромской области горит, кстати, что-нибудь?
В Костромской области, к счастью, нет таких масштабов, как Нижегородская и Рязанская, но дым в Костроме и был. Сейчас он немножко рассеялся, хотя был приличный. И на востоке области, ближе там границ Нижегородской области, были, я так назвал, возгорания. Там где-то порядка 160 населенных пунктов находилось под угрозой, но, слава богу, там не было ни жертв, ничего абсолютно, не сгорело особенно. То есть, ну, масштабы не те.
Ну, значит, не всем плохо этот губернатор?
Ну, вы знаете, давайте так.
Что-то работает?
Давайте так. Вот Я хочу сказать следующее. Конечно, никакой там Путин, Медведев и даже губернатор Слюняев не могут управлять погодой.
Но они самолетом могут управлять,
например. Но есть прямое объяснение, почему эти пожары были настолько разрушительны во многих регионах. Дело в том, что это прямое следствие вертикали власти. Это как дважды два могу объяснить.
Конечно, конечно.
Дело в том, что система профилактики и реагирования на все такие природные катаклизмы типа пожаров должна быть максимально приближена к уровню принятия решений. И вот, например, у вас в каком-нибудь Костромской области, в каком-нибудь там условно там Шарьинском районе или каком-то еще, есть там сельская администрация, где сидит человек, глава администрации, который своими глазами увидел пожар. У этого человека бюджет несколько миллионов рублей, едва хватает там на писаря зарплату и заборы покрасить. Он, внимание, звонит в район, говорит, тут что-то происходит, да? Район идет в область. Область идет в Москву, и оттуда
зовут Шойгу.
На головном вертолете пролетает Шойгу под телекамерами, изображает, что он борется с пожаром. Пока этот сигнал идет туда и возвращается обратно, потому что ободрали и полномочия, и деньги на местах, все уже сгорело. Теперь по Шойгу. Чем на самом деле должно заниматься ведомство Шойгу? Оно должно обучать людей вот в этих самых районах. Оно должно рассылать методические указания, как окапывать поселки, должно пинать их, чтобы они сохраняли резервуары с водой. Понимаете, когда под телекамерами пролетает Шойгу и доблестно все тушит, это красивая картинка. Только он, во-первых, везде не пролетит и из Москвы не долетит там, да? А во-вторых, проблема ж не в этом. Проблема в том, что приезжает пожарный расчет, а у него воды нет. А где пруд? Там должен быть резервуар, пруд,
зато, да? Зато у начальника пожарной охраны джип Land Cruiser куплен на казенные деньги. Джип Land Cruiser не потушишь
пожар. И это, безусловно, позорище. Это реальное позорище. Плюс, вот, ну, элементарная вещь. Сейчас по всей стране на там каждые 20-30 километров стоят вышки вот этих сотовых операторов. Ну, их видно вот, по всем дорогам. Видишь, они стоят, башни, даже в диких лесах. Я вот ездил в Костромской области, в Вологодской, ничего нет, там 100 километров до ближайшего села, вышка стоит, потому что связь нужна. Да установите вы на этих вышках камеры видеонаблюдения. Стоит 3 копейки.
Ну, инфракрасные датчики.
Естественно, датчики, да. И смотрите, сидите у себя там в Костроме и смотрите.
Ну, сейчас смотрят, как восстанавливают. Лично сам вот первый человек в стране смотрит, как восстанавливают. Ну, мы тут что-то заговорились.
Слушайте, ну, это анекдотическая ситуация. Ну, что будут комментировать? Сидит Путин и по вечерам смотрит, как строят избу.
Ну, почему? Так было описано в мировой литературе, в Войновиче описано.
Ну, Салтыков-Щедрин тоже не забыт,
правда. Как из космоса гениалистом следил за яйценоскостью и за излишне длинными перекорами. Все было уже. Ничего нового не придумано.
И жители города Глупого. Да. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Только радио приглушите. Михаил, вы заснули, что ли, там? Давайте нам Валерий Алексеевич из Великого Новгорода.
Да, вот я на проводе, да, я сейчас слушаю внимательно вашу передачу, уже первое, вообще Радио Свобода очень долго слушаю. Хотел бы задать вопрос Борису Надеждину. Мы так некоторое время были знакомы, а поскольку я стоял у истоков, так сказать, создания, значит, правое дело, от Новгородского отделения, но вплоть до того момента, когда мы организовывались и собирались пройти в Государственную Думу. Может, он помнит меня, может, не помнит. Я хочу задать вопрос. Его надежды, опять же, это не ассоциируется с его фамилией, да, а именно касается тех перспектив, которых он надеется. Я, конечно, согласен с тем, что он говорит в отношении выборов, в отношении Костромской области, но, тем не менее, не слишком ли он преувеличивает свои возможности в данном случае? И в этом контексте хотелось бы обобщить полностью всю оппозицию, в том числе и в Калининграде.
Так, Валерий Алексеевич, дольше не могу вас слушать, но, при всем уважении, да. Но все-таки к Борису Надеждину. Да, вообще, да. А вы с чем туда идете-то?
Ну, давайте так, во-первых, Валерий
Алексеевич... Что это люди будут 10% за вас голосовать? Это нам намекает,
да, сейчас, во-первых, я хочу сказать, что прекрасно помню новгородскую организацию, и там и Союза правых сил, и правое дело, так что все замечательно. Во-вторых, я же не один туда иду на выборы. У нас в списке в Костроме 23 человека, это известные в Костроме люди, известные. Максим Постников, действующий депутат, производственник, у него большой завод там, а, значит, Андрей Нарышев, известный костромской адвокат, там очень много людей собралось, и спортсмены там, и менеджеры, и инженеры, то есть идёшь я один там, да, там огромное количество людей. Более того, как только я там появился, началось перебегание людей из «Единой России», там, ЛДПР, других партий к нам. Просто потому, что, ну, просто там, не только там, скажем, у меня в Подмосковье целыми райсоветами выходят из «Единой России» и вступают в правое дело люди. Потому что все, «Единая Россия» начинает сыпаться. Но поскольку электорат всего избирателей 100%, а «Единая Россия» уменьшается и падает, и уже результат там 60-50 нереален, то получается для нас огромные возможности. И тут мы можем работать. Еще одно обстоятельство. Ну, там, будем считать, там, 5-6 лет после 2003 года нас, либералов, выжигали напалмом везде. Там, лично Путин говорил, что мы шакалим у иностранных посольств, там, арестовывали тиражи и так далее. Но реально ситуация изменилась. Реально изменилась ситуация. И сейчас мы работаем в условиях, которые я бы назвал не идеальные, но создающие возможность для работы. Ну, например, нас в Костроме показывают по телевизору, пускают на предприятия. Да? Мы собираем подписи, никто не чинит препятствий. После того, что творилось в 2003-2007 году, это дорого стоит.
Это то, что вы на систему не покушаетесь.
Потому что я играю по правилам и по законам, которые есть.
По правилам и по законам, которые созданы этой самой системой. Нужно методично изживать пережитки сталинизма, которые сохранились в нашем обществе. Пишет нам из Москвы, видимо, Арина Родионовна подписывается. Да. Что скажет Дмитрий Шушерин?
Ну, ничего не скажу.
Пережитки сталинизма.
Да, да, да.
А также брежневизма, ленинизма и царизма.
Сталинизм – это есть нечто вообще-то глубоко сидящее в русской истории. И в русском самосознании, и русской культуре, поэтому, конечно, так просто их не живешь. Все, что могу сказать по этому поводу. Я хотел бы добавить другое по поводу того, что опять об управлении. Да? Мне представляется, что здесь очень, а все-таки имеет место некая попытка не столько управлять страной, поскольку эти люди, в общем, действительно видят в стране только дойную корову, а сколько во многом еще иметь средства управления самой «Единой Россией». А ведь, в сущности, то, что они создали сейчас, это огромный конгломерат разных людей.
Ну, профсоюз чиновников.
Ну, да, угодно, союз патроната, патронат, как это во Франции было, такого типа. И который, в общем, действительно, очень трудно как-то, которым трудно управляться. Мне кажется, что для «Единой России», для этого, видимо, создавалась «Справедливая Россия» и другие партии, нужен некий жупел, нужен некое, знаете... Нужна некая иллюзия того, что есть некое соперничество, так возбудить некую ревность по отношению к власти. Сообщить им, что они, может быть, и партия власти, но не сама власть. Это чистая правда. «Единая Россия» не КПСС, это не правящая партия. Это партия власти. Это...
Где тогда правящая партия?
А правящая партия – это как кооператив «Озеро».
Ну, люди и могут не понять, что это такое.
Это первая сотня или тысяча людей Путина. Другой партии нет. Вот.
То есть это питерское КГБ, питерская мэрия, КГБ, и мэрия, личные друзья, мэрия, дзюдоисты. Друзья,
так называют союзы однополчан и односельчан. Вот. То есть это, в общем, «Единая Россия», конечно, только внешне пытается подражать КПСС, ей недалеко, недалеко. И поддержка вот такого рода партий, давайте назовем их своими именами, действительно, находящихся под контролем, в общем-то, для «Единой России» является неким раздражителем, неким кнутом по сравнению с той морковью, которая существует. Но вопрос в другом, насколько этот процесс управляем, к чему он может привести. Во всяком случае, вам следует ждать и уже этого. И мы это мы видим, например, «Справедливой России», да и «Правого дела», что эти партии становятся неким... Средством введения лишней энергии среди очень агрессивных молодежных организаций, которые только занимаются, что льют грязь на «Справедливую Россию», на «Справедливую Россию», на вас тоже. Вплоть до того, что назначенного президента губернатора Белых травили у него в Вятке, с десанта из Москвы. То есть в данном случае мы, как мне кажется, будем наблюдать игру действительно не столько под ковром и в публичной сфере, связанную не столько с управлением страной, сколько с управлением кадрами, скажем так. Опять же, никто, ну, ничто не вечно под луной, и никто не знает, во что это может трансформироваться.
Ну, я бы, знаете, на что обратил внимание? Все-таки, когда люди, связанные с режимом, почти не то, чтобы его идеологи, а его лица, его медиафигуры, такие как Ксения Собчак, о чем вы сегодня написали в «Гранях», Дмитрий, фактически говорят народу, что есть элита, которая призвана управлять, а вы все остальные лохи, да, как отдельный биологический вид. В общем, с таким настроением довольно трудно долго охмурять народ-то, мне кажется.
А зачем охмурять народ? Если народ не электорат, если от народа ничего не зависит.
Ну, если он не электорат, то он может превратиться в митингующую толпу, как в Калининграде.
Я понимаю, что это некоторая утрировка, что я преувеличиваю. Но, в принципе, логика, я пытаюсь понять логику этих людей. Запугать проще, через эти переговоры. Унизить проще. Но, кроме того, я думаю, что Ксения Собчак все-таки не для народа писала эту книгу.
А для своих почитателей?
Для своих внутренних нужд. И имелось в виду, скорее, та часть людей, которая рвется в элиту, но которые подали сигнал, чтобы она особенно не беспокоилась.
Борис Борисович, так все-таки что выберет власть? Запугать или переговоры? Или и то, и другое?
Понимаете, потенциал запугивания в постиндустриальном обществе крайне мал. Потому что если вы вдруг, вот предположим, теоретически, что у нас у власти оказался некий там человек с навыками Сталина, и он пытается теми же методами всех напугать. У него будут две проблемы, принципиально отличающие его возможности от сталинских. Первая проблема – страна реально открыта, и все очень быстро убегут, ну, не весь, не все 140 миллионов
человек. Если границу не закрыть.
Ага, как вы себе это представляете? И вторая проблема. У Сталина было примерно 30 миллионов молодых крестьянских детей, слабо вообще соображающих, да? А для того, чтобы делать ГУЛАГ, вам нужно много молодых мужчин, которые обязаны вам карьерой, способны стрелять в затылок, кому вы скажете, не раздумывая. Вот такого ресурса в современной России просто не существует. Типичный житель России – это 45-летняя дама с единственным ребенком, как правило, разведенная, которая… Ну, это не та среда, в которой можно устроить ГУЛАГ. Понимаете, проблема в чем заключается? По этой причине прямое насилие малореалистично в больших масштабах. Следовательно, придется договариваться.
Ну, Чечня… показывает, ну, что он все
наоборот. Я говорю про Россию. Чечня – это 1 миллион человек совершенно другой демографии. Вот там действительно масса сельских парней, которые уже умеют стрелять 12 лет, но слабо соображают, как устроен вообще мир за пределами их аула. Это проблема. Но вообще-то нас 140 миллионов.
Ну, дело в том, знаете, только деталь. 45-летняя женщина с одним ребенком – это достаточно типичный прапорщик, образ прапорщика внутренних войск, который как женщина, которая, как правило, и были исполнителями в советские времена.
Вы знаете, ну, очень часто. Давайте я вам скажу.
Они шли туда, ради ранней пенсии.
Даже за время моей жизни, я так, ну, живу уже там скоро 50 лет, но все-таки не 100 лет живу, да, даже за время моей жизни сильно изменился типичный советский, а ныне российский человек. Он стал другим. С теми людьми, которые населяют современные города, и не только Москву, а те же там любимые мной Долгопрудные, Кострому, там, не знаю, Новгород, с этими людьми нельзя построить ГУЛАГ. С этими людьми придется разговаривать, потому что люди точно знают, что великий вождь и учитель, пусть его фамилия там Путин, пусть Медведев, такой же человек, как они, и находится у власти не потому, что он великий, а потому, что они его выбрали. Вот в чем дело. И разговаривать с такими людьми языком угроз и запугивания невозможно.
Я бы заметил, проблема только в том, что и с теми же людьми почему-то невозможно создать никакую дееспособную либеральную европейскую партию. Это вот действительно большая проблема этой России.
Почему? Я считаю, что «Правое дело» – это долгоиграющий проект, на мое ощущение.
Дмитрий,
ну,
реплика.
Дай бог, чтобы власть тоже знала то, о чем вы говорили, о невозможности создания ГУЛАГа. Иногда у меня создается впечатление, что она не знает об этом. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас, я скорее во многом соглашусь с вами, предпочитаю называть неототалитаризмом. Принципиально отличающимся. Уже просто потому, что тот тоталитаризм был явлением общеевропейским, и сейчас он невозможен нигде.
Ну, в этой скворяции. Да, спасибо Дмитрию Шушарину и Борису Надеждину и Соломону Гинзбургу, которые участвовали в программе «Время гостей». Вел ее Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. Итоги дня подведет сегодня Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зарубежные российские данные о пожарах разница в 12 раз.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о конкурентах Лужкове и Громове.
В блогах Свободы.
Вероника Баде о странностях браков.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».